Сегодняшняя тема называется «Вещи из духовного мира». Вещи из духовного мира. Вот во всем мире знают, что некоторые вещи особенные. И есть такой с некоторой долей фанатизма даже вот у Элвиса Пресли там шарфик там что-нибудь, да. Или вот эта вот вещь носил там Владимир Ильич Ленин и так далее. Известные люди и их вещи, ну, хвастаются даже, да? И они, эти вещи, это просто статистика, они реально являются как талисманами. Талисманами, да? Такие вещи передаются по наследству. Откуда они вообще берутся? Во-первых, это вещи, принадлежащие известным людям. Известным людям, талантливым людям. Талант мы знаем сразу, как бы с конца начнем. Талант, он как от Бога, да? Бхагавад-гита так говорит. Стало быть, эти вещи, которые носили эти люди, то есть это не просто вещи. В принципе, они все вещи, которые мы здесь имеем, пользуемся, они либо от Бога, либо ворованные. Вот обычные вещи, которые подвержены, ну, причинно-следственной связи, кармические, не волшебные. Это все ворованные вещи. Ворованные. А вещи, которые волшебные, это они, ну, от Бога.
Почему ворованные?
Почему ворованные? Потому что если Господь дал, если Господь лично дал, а написано, Господь знает наши нужды и дает. И дает. То есть эта тема немножко, ну то, что было вот на Шримад-Бхагаватам, один и тот же путь. Он может быть в сознании Кришны или в бессознательном состоянии. В бессознательном состоянии нас просто волоком тащат по этому пути, в сознательном состоянии, ну это сказка. И мое состояние, и мой путь, и моя биография, и мои приключения, они были либо ужасные, либо сказочные. И все, что сопровождает вот этот антураж, такой же самый. И если я в сознании Кришны, эти же вещи, то есть я принимаю добровольно. Если я не в сознании Кришны, я не слушаю источника изнутри, значит я на что-то ориентируюсь, я слушаю источник снаружи. А снаружи Махамая, воплощение ее, персонифицированный это дьявол, который вовсе не желает нам добра, и он уводит с этого пути, и мы просто дергаемся, и нас возвращают на этот путь. Вот. И я не принимаю, и на самом деле на этом пути я ничего не принимаю, ничего. Я просто смиряюсь с этим, а раз я не принимаю подарок от Господа, ну он и не работает тогда как подарок. Вот. Это просто обычные вещи. Но если стоит мне это принять, оно сразу волшебное. Оно просто начинает быть тем, чем оно должно быть. Вот и все. И поэтому люди, которые удачливые, талантливые, они такие просто как репродуцируют откуда-то. Они вот из духовного мира репродуцируют. И то, что рядом с ними находится, то, что они носят, то, что они, оно начинает обладать. То есть это можно сказать просад. Вот. И поэтому подъедать за ними надо, донашивать за ними надо, да. Вот одной матерже повезло, она носит курточку на нашей ятре с плеча Чайтанья Чандрачараны. Представляете? Не скажу кто. Да. А то могут же украсть, да. Вот. Это вещи. Значит, мы на самом деле, когда мы находимся не в сознании Кришны, мы думаем, что это мы сами все делаем. Но мы максимум можем носить вот это поле, вот эту ауру. Это атмосферу, это в зоне которой вот эти кармические влияния или ослаблены, или вообще отсутствуют. Вот так работают все талисманы, обереги там и все такое, да? Это понятно. Это лекция для того, чтобы мы не гонялись за этими талисманами, а чтобы все вещи, которые на нас надеты, которые у нас дома, являлись ими. И чтобы мы были на расхват. Вот в Запорожье около 20 лет назад появилась такая фирма, психотроника называется, психотроника. Там было два человека, Бутарев и Сыч Анатолий Антонович. И они организовали эту фирму. Как? Они брали людей с паранормальными способностями, ну и, в общем, использовали их. Как использовали? Ну, искали, где там стена внутри треснула, где там на плотину даже ходили, там это, лечили ее. Ну, что-то не пошло, и потом у них немножко там что-то не заладилось, эта группа раскололась, и Сыч Анатолий Антонович решил не искать этих людей и изучать, а делать их. Он собирал людей всех, каких подряд, говорил вещи, которые в каждом священном писании есть. То есть он говорил принципы определенные, и люди кем-то становились. Каждый человек становился личностью, он становился успешным. И ни один человек не вышел, чтобы у него там таланта не было. Они все становились талантами. Я знал таких людей, хронический алкоголик приходил, и потом он сейчас выдающийся математик стал. Ну, дело в чем? Дело в том, что нет ни одного человека без таланта. Нет ни одного человека, существа в человеческом теле, чтобы внутри таланта не было. Это бонус, это не кармически достигнутая вещь, это просто... Но поскольку талант — это сам Господь в человеке, сразу, чисто логически, я не могу его взращивать, я не могу Господа в себе взращивать, я могу ему только не мешать. Это подобно тому, как беременная женщина взращивает в себе плод, что она сильно старается при этом. И теперь смотрите, и ей надо, и дают там декретный отпуск, потому что понимают, что и на тяжелых работах нельзя, там краску нюхать нельзя, что это особые условия. Но когда и что делать, тоже нельзя говорить, это женщина, потому что она внутри знает, это ей надо есть, сейчас, чтобы надо ее вырвало, и это она не логически и не по какой-то инструкции делать, правильно? Это внутри, это плод просто, и сам талант уже руководит человеком. Так и мы. Нет правил, чтобы этот талант вырастить. Эти правила идут внутри. И поэтому надо самого Господа вот и слушать. В этом случае. В остальных механических вещах можешь его не слушать. Остальных есть куча там инструкций. И в каждом он должен вырасти, чтобы не было выкидыша, чтобы вообще этот плод развивался. Что надо. И поэтому говорится садхана-бхакти, да? Садхана-бхакти. Садхана-бхакти — это период беременности и только. Это просто период беременности. И как бы, то есть всегда есть, у каждого человека, если расспросить, всегда можно узнать, какой жизнью он живет и какой жизнью он хочет жить. Мы думаем, а где же вот это наше предназначение, как же его там взять? То есть, если у человека появляется цель, у него остальные проблемы просто уходят. Он выполняет эту цель, Господь его ведет, все вещи волшебные, карма на него сильно не действует, с грехом он не борется, грех там далеко от него отстоит уже, потому что ему некогда, ему некогда этим заниматься просто. И куча инструкций есть, но эти инструкции, я скажу так, материальные. Вот 9 ступеней вхождения в своего предназначения, там, или там... 7 ступеней очищения. Я сейчас скажу очень простую вещь, что не надо. Вот, ну это можно сказать, вот 9 месяцев женщина, вот 9 месяцев, каждый месяц разный. Ну скажите, она контролирует эту беременность? Нет, не контролирует. И поэтому Чайтанья Чандрасекхар на семинаре, вот на фестивале сказал, садхана-бхакти — это слушать свое сердце. Все, садхана-бхакти. И вот сердце как продиктует тебе, какую садхану, Вот так ты и должен вести. У нас есть такое вот учение преисподней. Значит, взяли образец с брахмачария, ну, жизнь монашескую, и вот надо ее лепить, тулить на всех-всех, кто только вошел в сознание Кришны. В организацию, в смысле. Не в сознание Кришны, а в организацию сознания Кришны. Вот. В результате, что в результате получится? Представляете, если беременная женщина не будет слушать свой организм, а действовать по инструкции, вот мне вот рвать сейчас не положено, и будет она себе держать. Вот сейчас это. Что будет? Ничего хорошего со стороны не получится. Вот точно так же, садхана бхакти, если не слушать, если какую-то взять, ну, стандартную, монашескую. Садхана бхакти — это мой режим. Это мой режим. Такой, который раньше не было. Который, он так получился, потому что из меня что-то растет и зреет. Талант мой какой-то зреет. В связи с этим. Вот он начался, и вся та рутина изменилась. Но это не какой-то, я не могу взять инструкцию. Если я возьму инструкцию жизни брахмачария, например, сразу скандал в семье, сразу загубил свой талант, сразу я фанатик, потом я убегаю, ложное отречение, я становлюсь монахом, дхарма моя в упадке, я просто не выполняю свой долг, и что в результате? И санатана дхарма тоже там нет. И все. Вот так можно загубить. Поэтому вот этот инкубационный период, когда... И что делать для этого надо? Что делать? Мы думаем, санатана дхарма — это... Дхарма — это когда ты... Дхарма — это просто религия. Это просто религия. И суть религии... Есть религия, есть Господь, это немножко разные вещи, даже совсем разные вещи, потому что когда ты начинаешь служить Господу, ты религию должен бросить. Сам Кришна так говорит. А религия — это чтобы ты просто привел в порядок свою вот эту жизнь, какая есть. Человек чего-то нахватался с прошлой жизни, у него есть какие-то уже моменты, как он хотел наслаждаться, и есть моменты, какие долги он должен отдать. Ему дается такое тело, которое 100% имеет возможность и отдать все долги. Смотрите, человек за одну жизнь. В сати-югу он родился, в кали-югу он родился. Когда он родился, его тело уже рассчитано на то, чтобы он отдал все долги и исполнил все свои желания. Два момента. И третий момент. Человеческое тело дает также третью возможность вообще уйти отсюда. Если он воспользуется третьей возможностью, то Господь берет на себя вот эти две. Человек может или две вот эти выполнять, и тогда простые вещи, никаких чудес. Или берет третью, тогда чудесным образом отрабатываются долги, они реально отрабатываются, и желания исполняются. Но когда человек встает на вот этот вот... Если предание не полное, то есть это правритти марг, невритти марг, быстрое и медленное. Если он избирает медленное, то есть он, ну, неполное отречение, несовершенное отречение. То есть он не полностью уходит, все, Господь, я твой, я тебя люблю без памяти, а все остальное, то вот это материальные вещи, которые мистически все делаются, они становятся для него обузой. И такой яркий пример для этого Друва Махарадж, который понажелал там с жадности очень много, причем таких вещей, которым бы многие завидовали, для него стало обузой. Я знаю людей, для которых есть обуза. Есть и спать обуза. Обуза — то, что другие говорят, мне бы твои проблемы. Там нормальная семья, там это, он сидит и крутится, ему завидуют, а он это делает не то, что с отвращением, да? Он не то, что есть он с отвращением, спит с отвращением. Ему это мешает. Его это не интересует. Это как раз вот кто был на четверге, там как раз этот текст подробно обсуждалось, что есть вкус духовный, есть вкус материальный. И тот, кто духовный вкус вкусил, то с отречением от материального вообще никаких проблем нет. И другого варианта нету. Ограничить себя в материальном. надо немножко попробовать духовного. Тогда то просто, ну, приходится терпеть. Но это мы отвлеклись. Итак, тема «Волшебные вещи». Вернее, вещи с духовного мира. С духовного мира. Когда они появляются? Когда мне эти же самые вещи... То есть вещи с духовного мира, они сразу с духовного мира. Мы вот родились, и все, вся моя жизнь может быть духовной сразу. Это ж никогда не поздно. Это никогда не надо к этому готовиться. Бхакти не нуждается ни в чем. Мы же все же хотим свободы, да? А бхакти это есть свобода. Почему? Потому что она не зависит ни от чего. Люди говорят, вот люди, вот я ехал в маршрутке сегодня, и какой-то шансон был или что-то, и пелась песня такая, что за глупый скворец, помните, да? Вот, там этот, как его, Макаревич, да, что за глупый скворец. Там, помните тему песни, да? Все полетели на юг, а вот глупый скворец взял и остался. А чего он остался? А он остался, и кому весной его трель нужна, если весна и без того весна, да? Вот. Многие люди, Вриндаван, поехали там так-то, и поехали во Вриндаван. Это ничем не лучше, потому что я приеду с Вриндавана, я так заряжусь и всем дам. Я слышал такие материалистические вещи, что один человек надо разбогатеть, а потом жертвовать. А Веда говорит, нет. Чтобы давать... Не надо сначала набираться, давать можно сразу. Более того, если начнешь давать, вот тогда ты разбогатеешь. В любом смысле. И с духовностью дело то же самое обстоит. Если ты хочешь давать духовность, не надо ездить по Вриндавану, по священным местам, там купаться во всех, слушать наставления и все, а потом я сейчас дам. Нет, у тебя изначально немножко потребительское, оно так и останется. Начни давать. Способность давать не зависит от твоего стартового, ну, в чем ты сейчас находишься. Ты можешь давать, и всегда находится, найдется тот, кому ты можешь дать. В общем, надо, вайшнав это такой глупый скворец, который не хочет освобождения, не хочет лететь на юг, как тот скворец. Он хочет именно туда, где вот зима, где его трель нужна, да, где нужна. Настоящий верующий не боится этих самых. Это я к чему говорю? Только у таких волшебные вещи будут. У других, пока я потребляю, мне будут обычные вещи, кармические вещи. Не вещи с духовного мира. Я пока собиратель.
Когда вера играет тогда роль. Если есть вера, тогда есть волшебные вещи. Если есть материалистическая точка зрения, тогда нет волшебных.
Вера появляется в результате, когда мы перед просадом поем знаменитую песенку, да? Шарира Абияджал, Джудендрия Тахикал. Вера, человек, который не совершил достаточное количество благочестивых поступков, не может поверить ни в то, ни в то, ни в это, да? Перевод такой. То есть вера это, если человек уже несколько раз... Верой можно заразиться, намагнититься, но эта вера может быстро и размагнититься. Почему? Потому что она меня сверху покрывает, но до нутра еще не достала. Проходит немножко времени, я начинаю беспокоиться. Ой, пока всем раздам, сам без штанов останусь, надо немножко вот так вот. А вера, которой я не боюсь остаться без штанов, понимаете?
Ну так как она дается свыше или как она генерируется? Вы вот приезжали к нам и говорили,
как генерали?
Можно играть в веру, это страшный грех. Не верить, а играть в веру.
Вера это, ну, есть вот эти ступени бхакти, есть ступени, есть там шрадха, есть ништа, я скажу проще. Первый уровень веры это, ну, называется так, восхищение. Мне рассказали вот этот вот, вот так вот раз, и там и такое чудо, и все хорошо. И я верю после этого, да? То есть как, где-то что-то прошло, не причинно-следственное такое, а что-то такое, как чудо, да? И пока я об этом помню, вот эту лилу, желательно свежую, у меня тоже это может появиться. Но это самое поверхностное, ну, это воодушевление. Есть вера, которая немножко потверже, когда человека просто уже все достало, и он понимает, но это вера от неверия. Он в это не верит, и ему ничего не остается, как вот это. Это когда все возможности исчерпаны, Господи, помоги, потому что автоматически вырывается, ну, к последней инстанции уже куда. Вот. Это работает. Есть еще более глубокая вера, это вера, которая получается в результате того, в результате со мной как-то это случилось, вот со мной, если это произошло, я имею собственный опыт, меня уже просто так не собьешь. То есть я это уже даже не совсем вера называю. Она вера, но оно уже как знание. Я это не верю, да я знаю. Я знаю это. Ты веришь в это? Да не, я знаю это. Это своего рода вера, но он знает, он уже это имел когда-то. И самое... И самая серьезная вера, когда в результате, если ты, тебе удастся поговорить с человеком, который живет в этом живет, он может в тебя впрыснуть такое, что у тебя быстро вот эти все этапы пройдут, то есть он, ну, как катализатор сработает, если ты захочешь, если ты захочешь. А что значит ты захочешь? Если ты, говорится, ну... Проявишь к нему почтение, да? Если проявишь к нему почтение, не то, что сказали, о, это такой вот серьезный товарищ, а ты как-то сам вот, и тогда оно перетечет в тебя. Здесь не говорится о любви, потому что вера, надежда, любовь – это все одна субстанция, только в разных пропорциях просто. Если вера есть, уже там уже и любовь пошла немножко, потому что... Ну, если любовь есть, там вера автоматически есть, и надежда тоже есть. Ну, опять мы отклоняемся, значит. Итак, значит, давайте сразу забудем, что там сколько-то ступеней очищения, сколько-то ступеней там вхождения в свое там призвание, предназначение. Первое, это назначение уже есть в каждом. И каждый его знает. Но он знает материальную симптоматику этого предназначения. То есть человек, он мечтает об этом. Вот он материалист, он эгоист, но он мечтает о чем-то. Кто-то полетать, кто-то на гитаре сыграть, кто-то в чем-то, да?
Это и есть наше предназначение?
Нет. Это тень предназначения. Предназначение служить. Но когда я служу, и я талант, это воспринимается как зависть. Как, ну, хочется вот быть этим, но я еще этим не являюсь. Потому что талант... Он не может быть как хлеб насущный. Он не может, нельзя им торговать. И он именно поэтому не проявляется. Нужны определенные условия, чтобы...
Проявился?
Да, чтобы он проявился. Чтобы он проявился. Эти условия какие? Просто не вреди ему, оно само вырастет. Оно само вырастет. Потому что Господь этим... Я не могу форсировать, как ростки потянуть, чтобы оно же завянет. Просто не помогай ему даже вот так. Не помогай ему. Не торопись. Мы об этом мечтаем и мечтаем. Вот хочется быть таким. Вот я посмотрел на человека, он умеет вот это. Он умеет там исцелять, или он умеет хорошо играть, или он поет хорошо. И вот мне хочется, и это значит действительно мое. А у меня вот никак не получается. И мы почему-то думаем, что нас надо назначить на эту должность певца. И тогда оно все получится. Вот это вот ни в коем случае. Сначала идет действие, потом это действие как-то называется. Потом это действие, то есть действие, функция, потом имя. А ошибка, как можно, это как, знаете, как выкидыш. Таланта. Вот выкидыш бывает ребенка, так и это. Мы сначала называем себя, и с нас требует функция, а функции еще нету. Мы не тренировались, ничего, да. Должен надо действие. Вот скажите, пожалуйста, например, взять, ну возьмем просто Прабхупаду. Прабхупада, его кто-то назначил. Его кто-то назначил, никто не назначил.
Духовный учитель ему дал задачу.
Духовный учитель дал ему задачу много лет назад, и не только ему одному. И он не сразу кинулся бежать за океан. Нет. Он через много-много лет, тогда, когда гуру в сердце его толкнул и сказал, пора. В раковину задудел, пора. И он поехал. Вот. Все очень, вот, мне не нравится. Духовный учитель, Прабхупада пишет, Прабхупада сам пишет, Кришна в сердце тебе что-то говорит, а духовный учитель подтверждает. Подтверждает. Ты можешь услышать это раньше, но пока тебе Господь не скажет лично вперед, и ты рванешься вперед, там тебя изрубают. Никто не может знать мое предназначение. Мое предназначение. Потому что мое предназначение какое? Форма внешняя говорит о предназначении. Например, вот форму свиньи примерно показывает, чем оно такое круглое, куда не ляжет, так и удобно, да? Как бочка такая. Просто, ну, аппарат для поедания вот такой, да? Вот, аппарат. Удав тоже понятно, заглотил и лежит. Ну, пищевод сплошной.
Неделя лежит.
Да, неделя лежит. То есть, и поэтому вот по форме можно определить функцию. По форме. По форме и по длине кишечника смотрят в человеческий, значит, такой кишечник и желудочно-кишечный тракт только у травоядных. У хищников нет. Вот по он у них три раза короче.
У любого человека?
У любого, да. Ни одного человека нет хищного желудочно-кишечного тракта. Просто нет. То есть эти внутренности не рассчитаны перерабатывать. Вот эти аминокислоты там, ну не будем вдаваться в подробности. Просто по внешнему виду. А по внешнему виду все священные писания в один голос почему-то сговорившись говорят, что человек похож на Бога. Значит, его функция должна быть как функция Бога. И больше никакая. То есть я должен быть похож на Бога. И в этом ничего плохого нет, что сын должен быть похож на своего отца. Другое дело, если я под своим руководством, сын пойдет и там, он должен под руководством отца и действовать. А этот отец в данный момент времени у него находится внутри. В духовном мире он находится снаружи, и все вокруг него крутятся. Здесь внутри. А вокруг сплошной обман. И вот если мы внутри, и это есть сознание Кришны. И он мне будет рассказывать эту цель, Господь изнутри. Он мне будет рассказывать эту цель. И когда Господь изнутри говорит, чем определить, что изнутри он говорит, а не в ум проникла информация, деформировалась и как бы подрывает меня на какое-то действие. Информация, которая извне переработанная через ум, она требует какой-то аргументации, информация, которая от Господа звучит как аксиома, она мне понятна, ясна, доказательства я просто даже не прошу. Я вижу, что это так и есть. И она действует как приказ. И в 18 главе Бхагавад-гиты написано, ты должен выполнить мою волю, Кришна уже серьезно говорит, мою волю, мой приказ, если не выполнишь, там он говорит, ты потеряешь себя, совершишь ошибку и так далее. И также говорится, что это как на войне выполняется беспрекословно. Беспрекословно. То есть я в дебаты с ним не вступаю. Кришна может так, а может так, а может так. Раз и пошел. И вот если я раз и пошел, это со стороны выглядит как риск, со стороны выглядит как собственное решение. Вот с этого момента, когда я раз и пошел, и никаких доказательств нету, то есть подстраховок нету, вот с этого момента я прорываю вот тот пузырь, который называется самсара, и выхожу в свое предназначение, не раньше. С этого момента только моя жизнь, если меня за ручку ведет кто-то извне, даже сам духовный учитель, прости Господи, все равно не то. Все равно не то. Если изнутри нет подтверждения, вот жалко, многие не были на сегодняшнем Шримад-Бхагаватам, такой замечательный был, и там говорится, если я веды знаю, демон, кто переводится демон? Демон это кто хорошее родословное, он знает. Повторите еще раз.
Знает Писание, то есть он да. В славе от своих подвигов и да. Знатное рождение аристократическое.
Да. Знает Писание. Знает Писание, это не значит, что он просто зазубрил наизусть стишки. Может в любой момент отчитаться. А эти стишки он выполняет.
Так, ну, получается, чем отличается демон от полубога? Получается, тем, что он религиозные принципы не выполняет.
Всего одним. Всего одним. Он не слушает свое сердце. И все. Больше ничем. Демон не слушает свое сердце. Ну не сердце, если уточнить, а он не слушает параматму. Да. Со стороны вроде не лидер, он послушный. Не-не-не-не-не. Это опасная позиция. Он по шастрам, он все правильно делает.
Так в шастрах же религиозные принципы написаны.
Все шастры указывают на Господа, а не на самих себя. Не на самих себя. Веды. И Кришна говорит, отбрось все религии. Если хочешь мне служить, отбрось религии.
Ну да, ни в одной религии нет Бога.
Понятно, да? Итак. И вот тогда все вещи изначально даются человеку, если он сразу их принимает, и он понимает, что это от Господа. Просто понимание. Можно сказать, что это вера. Понимание, что это от Господа, эта вещь служит ему совершенно по-другому. По-другому. Например, кто там слушал свое сердце? Если мы возьмем в Библии, есть интересная такая вещь. Был Иисус Навин и Халев, которые, вот, знаете, 40 лет там по пустыне ходили, да? Вот. Эти Бога слушали. Бог сказал, вот там земля обетованная, вперед. Они очень быстро пересекли пустыню, заглянули туда. Да, земля обетованная. Пошло 12 соглядатаев, 10 испугались, а двое, они даже не думали пугаться, но Господь же сказал, значит сказал, да? Вот. И потом все там перемерли, а вот эти два 40 лет ходили, не старели, и одежда и обувь на них не ветшала. Зарегистрированный факт. Но это было давно. Я вам скажу, мне подарили CD-ROM на этом, на компьютерщик подарил, подарили вот этот. И я там пишу диски, кстати, вот можно взять там диски. И немного лет этот диск, я его не имею, он до сих пор еще живой. Тот, кто говорит, я уже 5 сменил, и я так его круглосуточно, как ты, не эксплуатирую. Почему? Потому что этот CD-ROM я использую не для себя. Я вообще для себя его не использую. А вот для чего-то. Для чего-то. Вот это вот моя функция. Вот и пожалуйста. Любая вещь. Любая вещь. У меня дома практически все, что осталось, это подаренные вещи. Остальные вещи заработанные, я просто, я не, ну, ну, на хлеб купить, на то, на все, на что-то такое. Вот. И они мне, ну, не доставляют туда. Потому что вещь, которая мертвая, которая не от Бога, она не просто требует амортизационных расходов, она требует еще куча внимания, ее надо, и она просто пропадает. Энтропия.
Если ты себе купил это мертвое?
Конечно, за свои кровные купил. Мертвое. Честно заплатил. Да. У меня есть срок годности.
А если вы предложить?
А, вот если ее использовать, да. Если ее использовать для вот этого, да. Тогда совсем по-другому. И к этому относится и тело человека, и все такое, да. Так вот, почему? Потому что эти вещи, они являются проводниками духовного мира, они сами из духовного мира. И в их присутствии, их присутствие, оно напоминает о Господе и служит Ему. И кто нечаянно может владеть этой вещью, он может, ну, быстро приблизиться к этому. Вот у меня, например, как было? Мне на Новый год просто принесли, вот сейчас на... Мне на Новый год принесли Ешоду с Кришной, такая, знаете, от руки нарисованная на Циолковском в храме, кто там был, видел. Просто привезли и поставили. Ни о каком сознании Кришны, ни о каком исконе я ничего не знал. Она просто стояла, эта вещь. Сразу мистика пошла. Сразу пошла мистика. Моя сразу дочка младшая побежала в храм. Я потом с интересом думаю, ну куда-то дочка бегает, надо же проверить, да, мало ли куда она бегает. Вот. Она сразу начала палочки эти жечь. Я не переваривал вот эти. Она говорила, благовоние, благовоние. Я называл зловоние. Они мне, ну, я их на органически не переваривал. Говорит, чистый воздух, что может быть лучше. Вот. Просто принесли вот это, ну, от руки нарисованное. Но потом мне сказали, она в московском храме стояла целый месяц на месяц Дамодара, знаете. Вот. На алтаре стояла вот это. И вот так мне повезло. И потом, какая была, у меня дома есть там второй этажик такой, ну так, склепали такой. Просто высота потолка 4,20, в одном месте разгородили, ну получилось два таких импровизированных. И вот дочку я поселил туда на второй этаж, она зажгла эту палочку, а я подальше от этих зловоний ушел, через три комнаты. И вот она зажгла эту палочку, и где-то диаметр, ну, сантиметров 10, вот такой столб дыма, вот так вот, спустился со второго этажа, вот так вот, как змея просто, не просто облаком растворил, как змея, и прямо ко мне в нос. Я когда думаю, стал задыхаться, что такое, смотрю, оно вот реально сгруппировано вот так вот. Вот. Ну и вот теперь я здесь. Из-за этого, да. То
есть... Не жалеете.
Выкурили, да? Да, выкурили. То есть вот эти наработанные вот вещи, они, ну... И вот в Циолковском, на храме Циолковском много потом там чего накуплено, принесено, но вот это вот, она самая первая. С чего вот это все началось. И в храме должны все быть такие вещи. Волшебные. Волшебные. Чтобы в их присутствии человек просто приходил, и какая у него карма, какие у него мысли, все равно он менялся. Почему? Потому что вы в баню приходите, в парилку, с вас течет, и вы примените всю свою силу воли. Вот не буду я потеть. Вот не буду потеть. Но там есть печка, и с вас... Вас спрашивать не будут. И вот должна быть такая печка в храме тоже, которая вот эту делает атмосферу. Когда ты заходишь в эту атмосферу, и вся карма у тебя кончается. И если я после армии сразу пришел, мне сказали, вот в Ленинграде, тогда еще Ленинград, не Петербург там был, не, сказали там... Такая баня есть такая. И туда запись на неделю, меня записали. Я ни разу не был в такой парилке, вот эта пар, а там она сухая. И когда я там побыл, на меня все с завистью смотрели, потому что у меня текло, текло и текло. Потом я неделю не потел вообще. Вот. Ну, ни разу не был. И там был такой момент, мне запомнится. Кто-то пришел и сказал, так, все вон. Потому что, ну, типа дезинфекация, потому что мало ли кто там сидел. Пришел какой-то служащий, протер всей водой лавки, проветрил помещение, закрыл. 3 минуты, там опять же такая чудовищная температура. Почему? То есть в храме должно быть как в сауне. Открывай, кто-то приходит, кто-то уходит, что-то ушло. Мы же в храм хотим, знаете, вот в бане же не так бывает, что сделали помещение, где-то принесли пару и затолкали в эту сауну, да? Там должен быть источник. И вот этими источниками должны быть проводники вот этого духовного мира, и они должны быть в храме. И тогда то, что там происходит, мы называем чудо. Если чудес нет, что мы делаем? Мы хотим, мы тащим все с мира оттуда, чтобы покрасивше было. Ну, чем-то надо привлечь, да? Надо привлечь. Начинается с маркета, начинается с чего там, буфет откроем давайте, что еще, театр организуем, да? Мне рассказывали интересные вещи, это не только в нашей традиции, везде. В одном храме сделали казино. Угу. Казино, не рулетка, а автоматы поставили. Для чего? Чтобы вот эти, которые подсажены на это дело, приходили, играли, и мы заодно их это, обкурим палочками там, да. Вот. Так вы их подсаживаете еще больше. Вот. Или, есть еще там интересней. А в одном храме, в храме организовали, это вот сейчас делается, ринг. Ринг. Бокс, потом, ну, чтобы привлечь эту категорию лиц. А в, ну, в антракте мы вам попроповедуем там, да?
Вот. Маркетинговые ходы.
Да. Мне лично это сейчас, это процесс, смотрите, во что это с мелочи начинается. Почему? Да потому что, или там, ну я знаю, а мне предлагали, лично мне предлагали, когда мы искали храм, давайте в храме, вот уже присмотрели там помещение такое, внизу организуем теннисный корт. Ну, преданный заодно физику разработает. А вот тут вот, мне человек говорил, на полном серьезе, не стесняясь.
А в Москве сейчас уже строят храм, ну, новый храм, там корт и теннис.
Замечательно, замечательно. А мне сказали, а вот тут вот, такой есть прибор, достаточно дорогой, аура-диагностика.
Да,
ну да.
Да.
Померишь до молитвы, после молитвы. Там, да, вот.
Впечатлишься.
Ага. Я сразу вспоминаю, когда Шрила Прабхупада ехал и видел, там люди играли в гольф, по-моему, да? В гольф. Он заплакал. Он говорит, что только люди не придумают, чтобы только Господи не помнит. Заплакал. Вот. Где вот, или представьте себе, это почему? Потому что нет вещей с духовного мира, не, ну, не, надо чем-то людей вот как-то, ну представьте себе вот это, панчитатва, да? Играют, я знаю, в волейбол, да, там, там. А два это подлови. Вот. Читание, зачем? Чем мы этой ерундой занимаемся? Ну, понимаешь? Вот понимаешь, сейчас вот привлекутся, и мы в антракте расскажем им обо мне. Ну, ну маразм, да? Но так есть. Или вот мне очень напоминает, я очень много знаю об Иисусе, я всю Библию практически знаю, как вот там движение Иисуса Христа было и движение Прабхупады, я там нахожу практически один в один все. Они не занимались ничем. Они не... Сейчас вот так вот, чтобы привлечь, еду раздают там. Ну, хорошее дело, понятно. Но они просто приходили и что-то говорили. И что-то говорили. Они приходили с собой вот эту вот, эту сауну. И вот этой сауной все потели. И с них все выходило, и они сразу предавались. Вот надо, человек должен быть носителем вот этого. Носителем. А для этого он должен продаться с потрохами Господу. Как? Да очень просто, для тебя же хорошо будет. И тогда, вопрос какой тогда?
Просто есть, ну, как дети, они же разговаривают, они лепечут, они радуются от этого, и они привлекают этим. То же самое, если, ну, как бы не сильная, что это уж такая уж пагубная норовища, если там преданные соберутся, там, и настольный теннис поиграют, это очень прикольно. И еще что-то, скажем, вот он полгода назад СИДУ практиковал, полгода, он там такие реализации получил, именно,
ага.
Он чуть-чуть испортил. Это же небольшой теннис, и еще какая-то другая.
Ну, да, маленький, большой же ж нельзя, ну, это же, да, маленький.
А маленький можно.
Я своего подговорил, я тогда получаю большой.
Потому что ты, если играешь маленький, играл бы в большой, большой раз.
Хорошо. Суть в чем, что если маленькое чудо будет, никакой теннис не нужен, ни большой, ни маленький.
Ну, а если сила есть, зачем теннис? Сила нет духовной, значит надо теннис.
Если есть вот это вот духовное, то тогда человеку не надо, не нужен этот спорт, не нужен это ничего. Не будешь ты не стареть, тебе не надо, потому что спорт и все такое. Ну это, знаете, дети играются, они сначала играются, развивают. Ну это нормально. Вот они и вот, я знаю, вот там по базару сторож один приходит, и у него такой маленький, он там на скейтборде, вот этом, вот на велосипеде, вот так вот, тело радуется, оно растет, растет. Ну, выросло, хватит. А если тебе уже за 40 лет, и ты все еще радуешься, то ты кто? У тебя, значит, другой не радуется, может, у тебя интеллект еще не вырос. Что там говорить об этом? Вот. Ну, то есть каждый... Ну, Господь говорит, почему в храмах этого нету? Потому что каждый человек, который приходит, он что-то хочет. Что мы хотим? Мы хотим Бога и его реальности, чудесной реальности, не кармической. Или мы хотим вот этот кармический фэншуй себе наладить. И Господь это делает. Хочешь, пожалуйста, ты приходишь в храм, ты носитель этого, этой ауры, ты хочешь это, Господь тебе устраивает это. Давайте, как в лучших домах, да, как у браманов все сделаем. Надо понять, что браманов нет давно и не предвидится. И шнурки вот эти не дают браманские ничего. Нет, браманы кончились сатью-югу. В два пары их уже не было. И так далее, и так далее. Сейчас одни шудры остались. И сейчас ты можешь быть вайшнав. Да, золотое вкрапление. Но это через вайшнавизм идет. В сатья-югу, почему? Потому что Арчи Деви приезжала, она говорила, что эталон поведения вайшнава – это читание Чаритамриты. Эталон. Не все остальные книжки. Вот как вайшнавы себя ведут. А тогда, а вайшнав может стать и браманом, и тем, и тем. Но если ты не станешь вайшнавом, а ты вайшнавом не станешь никогда, не слушай свое сердце. Никакие те очищения, там, 10 ступеней, 12 ступеней не помогут. Не помогут. Нет такого очищения. И что с этими чистильщиками Шри Чайтанья Махапрабху как поступал? Помните, да, он их изгонял. Зациклившись на очищение. Он говорит, служить надо. Будь ты грязный, но ты служи, а тогда чистота придет к тебе само по себе. Если не служишь, для служения не надо ничего. Мы не можем сейчас очиститься. Чистота, извините, в какой йоге была актуальна? Сатья. Ну, в сатье, там, каждая йога, вот эта нага-религия подкосилась. Что у нас осталось? В чистом виде. Только правдивость, да. Вот сегодня там в связи со Шримад Бхагаватом о змеях очень долго говорили. Очень долго говорили. Я знаю лично человека. Это Щербатенко Виктор Михайлович, который приходил на водохранилище. Он такой, мясо, знаете, ест. Но он правдивый. Вот единственное, он чудовищно сильный физически. Он подходил, как-то свистел, подползала змея, он ее брал за шиворот и ложил на свой рюкзак. И шел рыбачить. А змее говорил стеречь, потому что там еще мыши сновали. Вот, мыши они боятся. Вот и все. Они просто ему подчинялись. Он просто очень правдивый человек был. Единство с природой, я бы сказал, единство с Господом. Правдивость – это не просто правдивость в наше время, это потому что Он истина. И я могу говорить только на этом языке с Ним. Итак, давайте забудем про всяческие ступени очищения и вхождения в свое вот это вот, а просто рассмотрим ряд примеров, известных нам, кармических или некармических, как люди входили в свое призвание. Как люди в свое призвание входили. Действие. Дальше. Функция. Функция это уже заметно всем. И дальше человек называет. Когда мне говорят, а вот эта вот Лена была, я говорю, какая Лена? Ну та, которая шторки подшивала. А, вот это да, была. А вот этот вот Вася был какой? Ну, аккумуляторщик. А, понятно, аккумуляторщик. То есть то, чем человек занимается, практически это его имя. А не то, что как его назвали. Назвали. Вот вы пришли в Харе Кришна, повторили, вы вайшнавы. То, что я теперь вайшнав? Да, ты вайшнав. А что вайшнав должен делать? Вот. Аккумуляторщика не надо. Его уже прозвали так, потому что это его функция, это его как дхарма, это неотъемлемое свойство. Трактор, ты его хоть как ни называй, все равно трактор. Он все равно гребет, да? Вот. И во мне это должно вылезти. И когда оно вылезет, созреет, все меня так и назовут. Вот, трактор или как-то там. Вот. И потом, если я буду серьезный такой трактор, то мое имя, как меня звали, пока я трактором не был, будет именем всех тракторов. Вот как Иуда совершил свой там подвиг, да, Иисуса предал, теперь плохого человека называют Иуда. Это стало нарицательным. Это стало функцией, имя стало функциональной. Или, например, там это Гитлер. Скажите, он что, пришел и сказал, так, вот сейчас это... Или Ленин сейчас выскочил на броневик и сказал, я вот Ленин, я... Нет, он там писал что-то у себя там в Шушенском. Очень долго он это вот это все... И потом он сначала стал этим Лениным, а потом мы знаем, что когда Ленин, все сразу, ага, понятно, это такой интересный вот такой товарищ. Гитлер, Ленин, Сталин. Одни в росчерком пера миллиарды, миллионы отправляли в расход. Или там о хороших, если посмотреть, не об этих. Это тоже функция. Хороших там это мать Тереза. Она что, вот вышла, и я сейчас, не, она тихо и постепенно. И потом, когда это все вскрылось, все просто в шоке были, сколько она успела сделать. Мать Тереза. Весь мир знает. И теперь мать Тереза, это имя нарицательное. Это имя. У ней функция. И когда говорят, ты что-то типа мать Тереза, что ли, вот это, да? Ну, смотрите, как она действовала. Тихо и незаметно. И это принцип. Гитлер действовал незаметно. Сталин действовал незаметно. Он к власти пришел не сразу. Он там расчищал себе дорогу очень аккуратно. И Ленин, и Гитлер. Просто так раз. Если... И мать Тереза тоже. Если, потому что они гении своего рода. И они делают то, что никогда никто даже раньше не делал. И который стационарно при власти. Гений всегда вылазит и немножко теснит все окружение. Почему? Потому что люди к нему начинают стекаться каким-то образом. И если бы те, кто раньше при власти были, знали, что вот тот вырастет и меня сместит, они бы что с ним сделали? Убрали бы, да. И Гитлера, и Ленина, и мать Терезу, и кого хочешь. Поэтому, если я размечтался о чем-то и назвал себя так же, и вышел с плакатом «Я такой», что со мной будет? Меня либо сразу уберут, либо, если я так, ну, как на клоуна посмотрит, а потом спросит, а какая твоя функция? Ты назвался груздем, да? А что-то ты ничего не делаешь. Но я еще наберу квалификацию. Не, иди, вот наберешь квалификацию и с позором. Аборт называется. Судьбы. Так что не в тайне начинается. В тайне, когда женщина забеременела, там живота еще не видно. Так и это. Когда я начинаю вот этот свой путь, никому не говори. И у тебя начинается такая садхана бхакти, про которую никому говорить нельзя. Не поймут. Никто не поймет беременную женщину, которая там огурцы с шоколадкой заодно сразу ест. У нее потребность такая, и штукатурку там может быть. Никто ее не поймет. Как она спит, как она в туалет ходит. Она точно не так ходит. Но в ней что-то происходит. И не надо об этом докладывать. И не надо консультироваться по этому поводу, потому что у тебя все есть. Итак, действия. Люди почему так хотят это? Все хотят мечтать жить неординарно. И, в общем, это нормально. Внимание хотят. Чтобы заметили. Ну, чтобы заметили, надо как минимум шевелиться начать. А шевелиться начать. Что значит шевелиться начать, чтобы заметили? Если ты шевелишься, как шевелятся все, скажите, вас заметят? Нет. То есть, если мы шевелимся кармически, по общей инструкции, по закону кармы идеально знаем, это демоны, меня не будет заметно в общей массе. Но если я начну шевелиться не как все, мне скажут, что-то у тебя сломалось. Да. Это сразу заметно. Вот я много лет работал машинистом тепловоза и помощником машиниста тепловоза. Вот там в дизельном помещении 50 приборов, вот такие круглые стоят. И ты просто пробегаешь, и один взгляд, и взгляд сразу падает на ту стрелку, которая не в норме. Не замечается то, что в норме, то, что вне в норме. И ты вот свою не норму, когда у тебя это началось, вот это, что-то в себе зреть, должен скрывать. Иначе придут и исправят до нормы. И ничего ты не родишь. Есть такая у Хемингуэя, по-моему, рассказ «Страна слепых». Кто-то читал, не читал? Читали, да?
Все были слепыми,
к этому привыкли. Да, там был какой-то народец, жил, потом какие-то катаклизмы. И они оказались горами отсеченные от всех. И забыли про них. И там появилась такая болезнь, что какая-то слепота. Одно поколение плохо видело, второе вообще не видело. А третье поколение уже и считало это нормой. Все слепые. Они все сделали, дорожки песочные, все на ощупь, все знали хорошо. Птицы какие-то щебечут, какие-то мифы пошли, что это раньше было. Вы знаете, сейчас такие мифы мне напоминают вот в сказках, да? Скатерть самобранка, сапоги-скороходы, да? Было это все. Были эти все чудеса, как норма. Были как норма. А сейчас их нету. Это было. Это мы сейчас, та страна слепых, которые... позабыли разговаривать с Господом, поэтому полишались изначальной функции вещей. Изначальной функции вещей. И вот там произошел такой случай, что какие-то были альпинисты, все погибли, один остался, свалился на ту сторону. И он быстро обнаруживает, что тут можно стать и одноглазый в стране слепых король. Да? Вот. И он начал им там доказывать, что вот там птицы, они говорят, какие птицы? Ну, у них уже свое мировоззрение, адаптированное к слепоте. Он стал им это рассказывать, то, но не имел успеха. Почему? Потому что они привыкли к этому. Они не могли поверить. Это или зависть, она работает, или, ну... Господь так устроил, чтобы каждое существо было счастливо, и одним из условий является то, что каждый считает, что он абсолютно всю полную истину знает. Если появляется кто-то, который говорит ему еще что-то, этот же и Господь и не дает ему воспринять. Потому что шабда это непростая вещь. И искусство проповеди состоит в том, чтобы рассказать человеку, что он никто, и не унизить его. Но сказать, что ну это и я сам никто. Ну как-то, ну это уже, ну понимаете, о чем я, да? Вот. А тот начал рассказывать, что ребята... И они стали его считать за сумасшедшего. И местный доктор
стал его лечить.
Да, начал его обследовать. И потом на совете старейшин сказал: у этого человека, там, где должны быть такие приятные на ощупь впадины, выпуклости, у него там опухоли, они давят на мозг, и поэтому он немножко ненормальный. Надо его вылечить, ну выковырять вот эти вот вещи, и он станет как мы, нормальным человеком. Да. Вот.
Он мечтал быть вождем.
Да. Ну да, мечтал быть вождем, он не хотел им там. Это... Ну, в общем, он не согласился, полез в горы, там разбился, но он не захотел быть слепым. Так вот, мы слепые. Первая слепота, мы этих чудес не замечаем, которые есть. Чудеса есть там, где человек еще там своим умом не прикоснулся, не оформил это все. Ну, для себя. То, что не украдено. Есть неукраденные вещи. И мы смотрим, и там клубки на путешествии, очевидно невероятные, что-то такое. Смотрим. То есть некоторые вещи, которые не вкладываются в рамки то, что человек исследовал. Они могут быть так, может быть так. Например, вот девятый вал. Бывает, есть такие стоячие волны, которые 30 метров высотой. И они ходят по океану, как живые. Вот они не могут, необъяснимо как. Вот они ходят вот так вот, хочет туда пойти, хочет туда. Особенно вот это их большое скопление у мыса Горн, например. Вот. Это вот как девятый вал. Вот есть такая картина. То есть это когда идет вода, но там мнет все железо, там корабль может в лепешку. Вот. Вода вот живая, это какие-то существа. Но поскольку мы все обезличили, что это не может быть, это же стихия, а оно не может так вести себя. Так вот, человек, который не слушает Господа, он тоже становится неживой, он тоже становится частью мертвой природы и тоже подвержен вот этой вот энтропии, и это всегда грустно. Это всегда грустно. И поэтому даже вода, водяной столб может ходить. А вот эти торнадо, они это вообще такая загадка. А шаровые молнии, столько личностей. А мы на Бога похожие, безличностные. Представляете? Почему? Вот весь демонизм. Демонизм. И потому что нам становится сильно скучно, и мы от этого становимся злыми, то есть демонами. Имперсоналисты все демоны, и вот они и злые. А которые Бога слушают, им просто интересно. Им просто интересно. Им не интересно. У них есть свое дело. У них есть цель. И эту цель, во что бы то ни стало, сразу, как только ты узнал об этом, все брось и найди эту цель. У меня был случай, когда я... Мне попалась книга Карнеги. Дейл Карнеги, там три книги. «Как приобретать друзей», потом «Как выступать публично», и третье... «Как перестать беспокоиться и начать жить». Интересное название, да? Я прочитал первые 20 страниц и был в ужасе. Я каждый день делаю столько ошибок. Это как бы вот, это не то, что там мое предназначение. Это страшные глупости. Я думаю, надо дочитать до конца. И смотрите, это настолько меня шокировало. И в этот момент у меня дома была стройка. У меня на работе была запарка, я должен быть ехать в Днепропетровск на международную конференцию, читать лекцию, и я еще не подготовился к ней. И я вот это все бросил и стал читать эту книгу. И она сразу принесла плоды. Сразу. И сразу какое-то волшебство пошло. Я просто перестал делать откровенные глупости, кстати, продиктованные законом кармы. Закон кармы — это... Мы же его как используем? Мы его неправильно используем. Мы его используем как выживание. Выживание. Человек, который слышит свое сердце, который имеет свою функцию. Ну, представьте такая ситуация. Вы приезжаете. Ну, приезжаете. Вот, допустим, у вас машина, вы приезжаете на какое-то СТО и говорите механику: ты можешь починить? Вот у меня там что-то вот оно там. Механик говорит: да, я могу починить. Мы же не говорим ему: о, это гордыня, что ты можешь починить? Ты должен сказать, что я, ну, попробую, если на то будет воля Божья, я тебе починю. Скажите, вы оставите машину такого механика? Если он так начнет говорить. Ну, а вот мы все так же ведем. Если он механик, то он механик. Он тебе говорит: ну вот тут у тебя тут эта прокладочка течет, вот у тебя это, вот этот шланг порвался, я вот заменю, и завтра приходи, все застучит, все нормально. Нет, это гордыня. У него функция такая. Функция такая. На то волю Божию. Он знает эту волю Божию, он в этой воле Божией, он работает, он механик. Плотник, он знает, что он плотник. А Сын Божий, он знает, что он Сын Божий, понимаете? И он эту волю Божию уже знает. И мы должны быть вот этими детьми Божьими. Или мы еще это, беспризорники. Ведь мы же похожи на него, да? А для чего мы на него похожи? Наверное, как бы это наша функция, как функция длинного кишечника перерабатывать травку, а короткого кишечника перерабатывать мясо, вернее, даже не перерабатывать, а вовремя выкидывать, потому чтобы не загнивало. Так вот эта форма говорит, что у нас функция быть похожим на Господа. И у каждой эта функция своя. И мы уже говорили, целое было занятие, что похожим быть на Господа, значит, не похожим быть ни на кого вообще. Господь ни разу не повторяется. Ни сам в себе не повторяется, ни в каждом из нас не повторяется. И это, и вот то, что растет у нас там, зерно, оно должно заполнить вот этот, извините, организм. Господь должен заполнить. И это я, по его образу, это мое призвание, мое предназначение, мой талант, дар Господа, это я и есть. Я должен вырасти, заполнить эту форму и действовать так волшебно. А если я таланту не даю состояться, я просто часть стихии, какая-то волна в океане. Неодушевленная, ну как неодушевленная буквально. Подверженная закону кармы. Подверженная закону кармы мертвая. Вот. Закон кармы очень простой. Называется период полураспада. Все хуже, хуже, хуже. Распадается. А так ты сразу становишься целым, цельным. Сад Читтананда в тебе присутствует в той мере. Сад тебе присутствует в той мере, как вот это амрита сегодня было занятие. Напиток бессмертия. Ты свой жизненный цикл проживешь, не заболев, ничего с тобой не случится. Почему? Потому что не ты живешь, а в тебе талант живет, а он не болеет. Божий не болеет. Смертное болеет. Оно когда заполняет, болеть-то нечему будет. Вот. Это сад. Чит, знание. Ты будешь знать не обо всей вселенной, но то, что на твоей траектории все встречается, ты будешь это знать. Ну и Ананда. Будет хорошо. Будет хорошо. Как сегодня было сказано уже, что если ты пожертвуешь своим хорошо в пользу Господа хорошо, то тебе будет еще лучше. Вот. А то, что ты считал за хорошо, ты прозреешь и поймешь, что это разновидность страдания была. Ну и так терпишь его немножко. Это будет как аскеза. А плохого не будет вообще. Итак, надо начать действовать. Надо начать действовать. Сначала в тайне. Потом у тебя или сторонники появятся, или как. Ну, по мере возрастания то, что в тебе есть, по мере возрастания тебя, в общем-то, не кого-то, а тебя, это ты и будешь. Вот. Начнется все такое. В общем, все, да. Тебя начнут окружать все больше и больше, как этот магнит возрастает, он больше. И окружающие вещи, они будут начинать обладать не материальными качествами, а духовными. Эти вещи будут с духовного мира. И ты сам таким становишься. И не надо тебе будет ни хиромантия, ни астрология в смысле информации, ни какие-то ресурсы. Бояться тебе тоже нечего, потому что ты неизнашиваемый. Вот. Ты не будешь за самосохранение бороться, а наоборот, эти люди, они обычно кидаются туда, куда, где. Вот сейчас там должна бомба взорваться. И приходит туда человек, который вот такой. И поэтому бомба не взрывается, потому что в его присутствии не должно взорваться. Не должно. Там все должно быть хорошо. И они не бегают от стихии. То есть смотрите, и они испытывают это наслаждение духовное. Духовное наслаждение, которое с чувствами, с органами чувств и с умом не связаны. Не поступает вот так вот. Это, кстати, о теннисе там. Вот. Просто человек наблюдает вот это все, и ему вот это хорошо. Ему не надо поддерживать свое вот это все. И при этом вот эти чувственные, они есть. Но если мы посмотрим телевизор, новости, например, то можем заметить, что в мире чувственных удовольствий, комфорта уменьшается. Причем катастрофически быстро. Да? катастрофически быстро, да. 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 То есть там уже не до комфорта, хоть бы выжить. Да. Так вот, следование по своему пути дает не просто выжить, но и комфорт. Но вот это я сказал опасные слова, потому что люди на это могут клюнуть, что спасение, да, ну не для спасения. Если я ради спасения начну это делать, я просто себя выжму до нитки и ничего не будет, потому что мотивация-то осталась та еще заячья. Поэтому как поймать правильные мотивации?
На все воля Божья.
Именно что на все.
Потому что если человек такой вот святой попадает вот в такое место, где падает на него бомба, он считает, что это тоже нормально. Значит, как надо. На все воля Божья. Значит, пришло ему время уйти, и все.
А может, он вообще туда не попадет?
Нет.
Может, который человек святой? Смотрите, который человек святой, происходит.
Он не будет бегать, он спокойно к этому отнесется.
Бомба зависнет у него над головой, если он этого не захочет. Примеров для поэтому, то есть, почему это происходит? Потому что человек, который без памяти Бога уже любит, Господь выполняет все его эти. И вот вспомните, например, пока сам он не пожелает умереть, он не умрет. Но если Господь скажет ему, только он сам может командовать своим там расстрелом или окончанием. Вспомните этого Пантелеймона Исцелителя, когда его убивали. Его кинули в расплавленное олово, и пока он летел, олово застыло и стало холодным. Его там вешали, все обрывалось. Его что-то. Потом это надоело уже такие экзотическое его убивать. Этот царь сказал, просто возьмите меч, отрубайте ему голову. Стукнули мечом, меч стал как восковым, повис как галстук у него на шее.
Я считаю, что Распутин не хотел.
Да, вот это он делал, или это
Распутин?
Нет, этим командам, это он просто не хотел, он думает, интересно. А потом говорит, а потом Господь, да, почему? Он просто препятствовал. Потому что не было желания у Пантелеймона, а потом Пантелеймон Исцелитель сказал, 20 лет всего парня-то, сказал, ну ладно, видно уже пора. И меч стал нормальным, вот рубили голову, и не кровь, а молоко с кровью пошло у него. Вообще интересно. То есть смотрите, как действует. Страха нету, понимаете, страха нету. И не потому, что это такая вялотекущая шизофрения в голове, что ты вот сам себя зазомбировал. Нет. Страха нет, потому что реально ничего не случится, пока я сам не захочу. То есть наши желания исполняются все. Мертвый человек, его против желания тащат. Ну, мертвый в смысле, кармический человек. Его против желания, как по стиральной доске, по этому же пути. Но человек, который... Это все равно, что вот у Прабхупады есть такой пример, что одна и та же кошка тащит мыша и котенка. Котенок мурчит от удовольствия, а мышь мурчит от страха. Вот. Мы можем быть котенком, потому что Господь это кот, папа, да, а я, значит, котенок. Тогда то же самое, те же зубы, то же это. Но мне хорошо. Я завис, и хорошо. И мышу как тащит, на смерть. Папа говорит, ну не хочет никак оживать, на переплавку. Это как смерть. И страшно. И тут уже ну, ничего не спасет. Ничего не спасет.
Он понял, что все-таки ему надо, то это он сам понял, или все-таки ему как-то Господь это нашептал?
Не-не-не, он с Господом, если разговаривал, то не по поводу своей казни.
Не, ну так я имею в виду, вот он не хотел, вдруг он захотел. Как?
Ну, как-то понял. Ну, Иисус тоже вот взяли, распяли. Он
как значит... говорится, что святые люди знают день своей смерти.
Есть. Смотри,
вот история была.
Есть, очень много, да. Да, таких людей достаточно много. Не бояться. Если ты не боишься, ты знаешь. Если ты боишься, то всегда внезапно. Если ты боишься, значит страх, значит Махамая, значит в неведении, откуда ты вообще что можешь знать. А если ты не боишься, нет страха, нет страха. Значит, ты как-то вышел из-под этого. И чит присутствует. Чит — это то, что информация касательно тебя самого. Почему бы не знать?
Он мог дальше не хотеть? Или вот как?
Мог, конечно, мог. Свобода воли всегда.
Тем не менее, почему он 20-летний парень сказал, ну, наверное,
миссия закончилась.
Я думаю, это он пошептался с Господом сам, и почему так это... Да, миссия, может, закончилась. Может, вот так вот и... Эффект не Господь, да. Он говорит, ну ладно, все, ты им показал все, что надо, достаточно.
Да.
Да. Если бы Христа не распяли, может, что-то было не то. Если Будду не отравили, Кришну тоже он застрелили. Знаете, да? Вот. Ну, некоторые вот так вещи. Апостолов что-то всех распяли. Кстати, там чувственных удовольствий вообще не было апостолов. Всех проспинали. Вот. Они были счастливы, и Ананда у них была до краев. Вот. Видите? Им было комфортно. Им было комфортно, чудеса сопровождают. И они не эти, если уже об апостолах речь зашла, а когда Иисус что-то ему сказал. Он же не сказал так: идите и проповедуйте, да. Идите и проповедуйте. Он не сказал: сидите. Вот. Он сказал: идите, да, это вот эта функция. Так и функция любого таланта: иди, делай, да. А еще он сказал: не отлучайтесь от Иерусалима ни на шаг, пока не получите силу. Вот когда на них это сошло?
Пятидесятница.
Да, пятидесятница. Сейчас пятидесятница, вот это, трясуны их народы называют. Это не та пятидесятница. Там, кто был рядом, они вышли оттуда пьяные. Вот пьяные. И там толпа сразу. Что-то там такое было. Их было сколько там, я не помню. Человек 150 их было. Первых. И этот Петр вышел и сказал: вы там распяли. Там он сказал какую-то речь, не то что какую-то там теогнозию такую развел. Там нет. Он сказал: вы распяли, там бах, и все покаялись. Он им там футфулайф не устраивал. Кегельбан там не было ничего. Палочки перед носом не крутил. Но когда это прошло, он вышел и сказал на нормальном языке. Причем он был одет не в костюм троечку. То есть он был непрезентабельный. При этом вот только что их всех опозорили. И что там у них творилось, никто не знает. Но он вышел в силе. Он нес вот эту эту парилку с собой. Он был наэлектризован. Это не Петр это там сделал. Это то, что было над ним. Это его талант вот так вот разросся, и он говорит, уже он даже где-то говорит, уже не я живу, а то, что во мне. То, что он, я умоляюсь, он вот. И сказано, что будете делать больше. Тень апостола падала на грешника, он исцелялся тут же. Да. Представьте, сейчас вот это, больных там поразложить вот так вот. И чтобы апостол так пробежался, чтобы только тень так. Да? Вот. Вещи, которые они носили. Это обычный верующий человек. Где оно сейчас?
Нет, и чем оно заменит? Не зашел Святой Дух, да. То есть сверху пришло.
Да.
Ну вот у нас ходят проповедуют, что на них не зашел.
И Петра тоже спросили: дорогой, ну на тебя же там снизошло. Он рвал на себе рубаху, говорит: я такой же, как вы. Вы тоже это можете и больше. Каждый.
Но дух-то пока не снизошел, они же никуда не ходили. Они боялись, сидели там забитые.
Ключевое слово — боялись. Ключевое слово — боялись.
А, ну, так вот, что,
мы спрашиваем, что нам сделать для этого? Да. Большое спасибо. Мы докопались. Курица или яйцо, что было в начале, да. Снизошло и перестали боялись или стали бояться. Проголосуем или как, да?
Да.
Нет, сошел дух, и они перестали бояться.
Нет.
Что там написано, я
не тоже больше
напоминаю. Вот здесь написано. Не бойся, предайся.
Совершенная любовь изгоняет страх.
То есть он снисходил там постоянно.
Да. Но... Боящийся нет совершенен в любви. Сначала уходит страх, а когда уходит страх, смотрите. Либо меня кто-то сильно воодушевил, я просто почувствовал, что рядом со мной такой большой, огромный, все может все. Либо когда мне уже, ну, дальше уже бояться некуда. Дальше уже бояться. То есть я в таком загоне, в таком углу, да, как это, Чинаки Пандит говорит, не загоняйте врага в угол, он становится бесстрашным. Оставляйте ему выход, тогда вы победите. Вы будете гнать, гнать, гнать его. А если вы загнали, у него нет выхода, ему нечего терять. Когда человеку нечего терять, он становится бесстрашным. Вот два случая. Но если мы балансируем между тем и этим, страх всегда будет. В двух крайностях. Эти крайности, они выходят за рамки шастр. Это называется апатхарма. Апатхарма, экстремальные условия. И Господь приходит не иначе, как в экстриме. В спокойной обстановке мы это уже проходили. Он не приходит никогда. Вот. А в экстриме, а в спокойной обстановке, а что бояться? Не надо ничего бояться. Ну, мы можем там подосадовать о чем-то там. Вот, жалко, заплатили меньше, чем планировалось. Но не смертельно. А вот когда смертельно, вот тогда Господь приходит. Это всегда. И там всегда страх. И у меня выбор, испугаться или нет. Испугаться или нет. И почему в Библии самое популярное, что Господь говорит, не бойся. 363 раза, не бойся. Просто посчитай. По компьютере, у кого есть, можно посмотреть. И здесь, на финише, он говорит, не бойся. Тогда включается функция. Потому что не боюсь, это все равно, что отойди от меня, Махамая. Я тебя не боюсь.
Да, но есть один момент. В конце говорит, а не в начале. Правильно? То есть он, если так это просто было, мы тут не сидели. Никто уже не боялся, но у нас, как говорится, снизошел.
Почему он говорит это в конце? В конце...
По милости ж правильно все это приходит. По милости. Я не правильно, меня достали, я уже обращаюсь к нему, и тогда только. То есть все-таки пока он не сделает, мы-то сами что мы делаем? Мы что, ничего не делаем, он все делает. Как выходит?
Не бояться, значит поверить.
О.
Поверить.
50 дней они сидели, боялись, и что делали, они спросили. Сошел дух, и они перестали бояться. Они сами же не перестали. Чего же они сразу не перестали, как Иисуса распяли, они не повыходили, не начали там за. Потому что у них не было этого духа. Страх был. Страх-то по милости ушел.
Давайте вспомним сегодня Шримад Бхагаватам. Когда вот это какая-то лила происходит. Господь делает, делает, потом мы это впрягаемся, делает, потом у нас не получается, потом он за нас это доделывает, как вот пахтали океан. Они там тягали-тягали эту мутовку этого змея, устали, и потом Господь сам это дотягал, и тогда только пошли первые плоды. Но нам надо тоже начать тягать эту мутовку, чтобы этот нектар пошел. Нектар, бессмертие, бесстрашие.
Мы сами-то ничего не можем, да? Мы можем только выбрать его или сами. Или мы сами
и начать делать. И начать делать. Потому что если мы не начнем делать, это как тест. А я этого как бы не очень хочу. Когда я это очень хочу, тело включается, я начинаю это делать.
Да, сразу...
Господь говорит, ну вот, ты теперь всего себя занял в этом, ну теперь я тебе помогу. Вот 100% он одобряет. А если я вот верую и пальцем в носу ковыряюсь... И палец мой занят не тем. Вот пока, понимаете? Когда я очень хочу, я вот всеми жилками, каждый атом туда уже направлен. Он говорит, о, 100%, поехали. Он меня может депортировать только вот всего. Хотя бы как, какая моя маленькая часть, если осталась еще здесь и хочет не того, он говорит, ахимса, я не насильник. Я свою волю поперед твоей не ставлю. Вот. Итого, этот мир, материальный мир, достался нам в полном порядке, то есть он духовный. Он из рук Господа прям раз вот так вот и вывалился нам. И нам сохранить эти чудесные свойства духовные. Или мы приватизируем, и оно раз, и все, и черно-белое, и некрасивое. Верим или не верим? А вопрос веры, ну это не сегодняшний вопрос, как бы, вопрос. Сейчас перерыв. А сколько там времени? Можем посмотреть.
15-12.
Ага. Ну, у нас сейчас время перерыв. А потом сидеть будем, пока торт не есть. Ну, как та программа. Нет, программа с часу чего.
С часу программа.
Ну, торт аж не будет сейчас.
А, ну сейчас, нет, торт сразу не дадут. Да. Да, надо еще это. Да. Пока по горячему вопросов нету.
Есть да. Такое. Я вам очень благодарна за сегодняшнее занятие. И вспомнила пословицы, ну, которые очень люблю русские. А в русских пословицах там, она же есть тоже в невежестве, страсти, благости. И вот две из них я довольно взрослая узнала. Одна звучит так, вот к тому, как вы сказали. У Бога нету других рук, кроме наших. Бог-то Бог, а сам не будет Бог. И для меня это проект очень нравится.
Ну да. Все? Нет вопросов?
Пока нет. А, знаете, есть вопрос у меня такой. Я посмотрела программу, сегодня говорили про карму. Я в National Geographic посмотрела программу про храм в каком-то городе, где поклоняются крысам, воплощение богини. Карми-мати, вернее, это воплощение богини Дурги считается. И вот они ходят и воплощаются. Кстати, подумала о том, что с Пашей Солоди говорили, вот бы такой храм у нас, где змеям бы поклонялись, запомнили, да? Вот. И вот как люди, получается, это связано с кармой, да? Вот, то есть это что-то такое вот.
Все связано или с Богом, или с кармой.
Ну вот что-то такое, почему люди считаются, что. А, и там, значит, женщина, вот такая, она говорит, это получается, что вот эта карни-мати, она была такой сказительницей, ну, как бы из браманического рода, и как бы вот есть сказители и барды вот такие вот, и они воплощаются в крыс, реинкарнируют в крыс, и поэтому крысам поклоняются. Объясните, пожалуйста, ничего не поняла, ну, зачем люди вот толпой ходят? Ну, конечно, все приносят, просад после крыс доедают. Вот, считается, надгрызенная конфетка, там, значит, этот просад, его хорошо съесть. Ну, в общем, как это? У меня не укладывалось в голове эта история.
Вот это многообразие религии возникло в результате многообразия желаний. Многообразие желаний. И вот религии тоже. Есть кошкам поклоняются, и змеям поклоняются. Есть корова поклоняется, есть там.
Ну, то есть, как вот как разделялось, да, вот нам Даймонита объяснил, как разделено было намного, и как бы что человек способен вместить и взять, да, то, собственно, с ним происходит, да. Религии разделены еще и подразделены еще дальше. И вот это как бы такая частичка.
Без ритуала. А? Ритуалы остались. Позже говорим ритуалы, ну, да, когда да. Я зашили, это все. Это один из ритуалов, который вот в крысе поклоняется. Вот дала не та и говорила.
Ну да, то есть просто как картинка одно из многообразия религии, да, ну, в общем.
Ну вот стали и этот самый, у Парвати был же сын. Он же с крысой бегал.
Конечно,
он же с крысой был.
А можно же такое как бы в настоящее время нет уже чистых, да, преданных и чистых демонов, да, то есть каждый человек, ну, я не знаю, может, я не права, я так понимаю,
что... Демонов сколько ходит?
Нет, я имею в виду, ну, чистых демонов тоже нет. Хорошо, ну вот, ну, допустим, самые обыкновенные люди. Самые обыкновенные люди, да? И как ли это? То есть вот мне так кажется, что в какие-то мгновения они слышат что-то и следуют, в какие-то не следуют, ну чаще не следуют, например, да, но не может же быть так, что ты вот не следуешь и вообще никогда не следуешь, там когда-то же кто-то где-то что-то услышал, последовало, то есть
Скорее всего, это вот как-то и то, и другое вот в обычном человеке. Или как-то по-другому.
Ну да, есть такое выражение, что вот в настоящее время это в одном человеке и те живут. Но всегда есть чистые преданные, всегда есть чистые преданные. Вот если ни одного чистого преданного не останется, то Вселенной делать нечего. И всегда есть чистые демоны. Ну, чистые демоны. Они и те, а мы их не узнаем, вот так, не узнаем, да. Мы их не узнаем. Но демонов чистых преданных можем не узнать. А демонов мы тоже, скорее всего, не знаем, потому что они ворочают судьбами мира, может быть, да, и ну, делают вид, что все толерантно и все демократично. И они наверняка замечательно знают веды, они наверняка, у них там подвиги, реальные подвиги, и они наверняка благородного происхождения. Наверняка. Чтобы стать хорошим демоном, надо иметь очень, ну, таких демонов. Вот, чтобы преданным чистым стать, не надо столько всего.
Не надо.
Предался, да и все, да, да. А вот, чтобы демоном стать, надо очень много чего.
То есть, если люди, которые рядом со мной живут, они не имеют благородного происхождения, нет, то это, скорее да, всего, может, и то, и другое, может быть. Или он может быть совершенно преданный, но я этого
а зачем это вообще их оценивать?
Ну, чистый преданный, смотрите. Такой же чистый. Смотрите, если человек, к нему приходит, говорят, ко мне приходят, говорят, а ты слышал вот там вот такое, такое, такое? Не, не слышал. А что ты по этому поводу? Не знаю ничего. А почему? Занят? Некогда. Если есть обсуждать там вкус то и то. Значит, мое призвание зависло где-то, зависло. И сразу интересуется, а как идут дела с ихним призванием? И вообще они там, чем они там занимаются? Надо разобраться. Прокупада это сравнивал, его знаменитые там... Муха и пчела. Пчела, она конкретно туда-сюда таскает. А, да, она в теме, да. А муха не в теме. Она, у нее свобода выбора обалденная у мухи. Та помойка, эта помойка. Вот. И вот у чистого преданного и чистого демона, ну как бы чистого демона, если как так такое сочетание возможно, это как вот царь, у него свободного времени нету. Свободно. Он себя стольким всем окружил, а это с кармой связано, каждая вещица. И он бы не держал столько на себе, на своих плечах, если бы он этой кармы не знал, она бы его задавила. И поэтому он четко идет по траектории. А остальные жужжат, мухи туда-сюда, вот это вот. А чистые демоны, в общем, я им как бы чувство зависти сложно к ним испытывать. А чистый преданный, он просто знает... На нем нету груза, он налегке, и он знает свою траекторию. И там Господь, и там все это. Там не помойки, там просад, там все хорошо, там сплошное волшебство, там счастье. Все хотят к нему, и даже демоны обращают внимание. И когда он просто летит налегке, его функция очень заметна. И там и слава, и ну, все, что можно, он скрыть это не может. Когда ты начнешь этим заниматься... Потому что это все слова. Слова, вот это вот так, не так. Но когда слово против дела, дело побеждает всегда. Потому что слово это слово. Дело это уже что-то воплощенное. Вот. И за вот такой вот пчелкой Божьей, такие дела, а он говорит, да это я, типа не я, я вот просто иду. Вот. Очень хорошее состояние, все могут этим. Вот. Очень часто мы ассоциируем чистого преданного с таким колерованным демоном, который альтруист, у которого там кодекс строителя коммунизма и все такое. Но обязательно там будет. Он столько вот, но обязательно его Кришна ставит на роль какого-то диктатора, и он вынужденно это делает. Вынужденно, из самых лучших побуждений. потом в ад пойдет и все такое. Почему? Ну, потому что вот он достиг этого. У него благородное происхождение. Он выученный, он все знает. И он вот это сам хочет. Ну, небольшая разница. Кришна хочет или я хочу. Вот, все. Хочешь, ну, по полной программе. Ну, нам это редкие люди, на это, чтобы демоном стать, это, знаете, надо как-то трудиться. Это они уже по роду как-то идут, по роду, по, да, это там целые их династии. Да, если я уже родился в такой, чистым преданным всегда, и поэтому, чистый преданный всех видит как чистых преданных, потому что он видит перспективу, что то, рано или поздно там есть душа, а душа не может быть демонической или такой, или сякой. Это, ну, дитё Божие всё. Давайте перерыв. 5 минут перерыв.